Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Мир православия». О том, что важного произошло за последнее время в жизни православных Украины и мира, вы узнаете в очередном выпуске. Итак, сегодня мы расскажем вам о таком. Первый новомученик 20 века. Подвиг жизни священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого. Вспоминая события 1918-го, международная конференция, посвященная памяти священномученика Владимира Богоявленского и столетию богоборческих гонений на церковь. Храм или музей – причины конфликта вокруг Десятинной церкви. Благотворительная акция «Сретенская свеча» – анонс мероприятия. Подвижник веры – священномученик Анатолий Одесский. 7 и 8 февраля в столице Украины прошла международная научная конференция «Киевский митрополит, священномученик Владимир Богоявленский и начало гонений на православную церковь в 20 веке». Мероприятие собрало богословов и историков из разных стран мира. Подробнее о конференции в следующем сюжете. В стенах Успенской Киево-Печерской лавры состоялась международная конференция, посвященная столетию со дня мученической смерти святителя Владимира Богоявленского, митрополита Киевского и Галицкого, и столетию богоборческих гонений на веру. Началось мероприятие праздничным богослужением. Литургию в День памяти святого в сослужении епископата Украинской Православной Церкви совершил блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий.
И мы сегодня празднуем этот день, для нас великий и очень важный день, который научает нас тому, каким должен быть христианин в испытаниях этой земной жизни.
Он был предан своему народу, своей земной родине, потому что всегда был с народом. Он и во времена до революции, и в мирные времена, когда еще не была так выражена злоба у людей, он всегда призывал к покаянию, не поднимать руки брат на брата, потому что взявшие меч от меча и погибнут. И нам сегодня, как никогда, необходимо смотреть на этих подвижников, брать их жизни в пример и жить их жизнью. Тогда в нашем государстве и вообще в мире будет мир и Божья милость. Мощи священномученика Владимира были обретены в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской лавры в начале 90-х годов прошлого века. В день его памяти верующие могли приложиться к святыне в трапезном храме Киево-Печерской лавры. В рамках конференции открылась фотовыставка, которую посвятили деятельности священномученика Владимира Богоявленского. На выставке можно было ознакомиться с копиями уникальных прижизненных фотографий митрополита и собственноручно написанными им документами. Задачей конференции было не только вспомнить духовное наследие священномученика Владимира, но и исследовать историю гонений на православную церковь в начале 20 века. На сегодняшней конференции у меня будет доклад, который касается репрессий против священников и монахов на Закарпатье в советские времена, фактически начиная с прихода советской власти в Закарпатье и до конца хрущевской оттепели. Всего было репрессировано более 10 человек, которым выдвигали различные обвинения. Началось с очень загадочного убийства бывшего администратора Мукачево-Пряшевской епархии игумена Феофана Сабова и его брата Петра. Тема заинтересовала не только украинцев. Собирается более 40 ученых и богословов из разных стран мира. В частности, кроме Украины, будут ученые из Соединенных Штатов, Америки, из Польши, Чехии, России, Беларуси, других европейских стран. То есть очень представительный форум, на котором как раз с разных позиций, на основе архивных источников, будут рассмотрены все эти вопросы для того, чтобы мы знали правду о нашей истории, о нашем прошлом и нашем духовном наследии. В докладах, прозвучавших на конференции, было приведено много свидетельств и источников по истории гонений на православную церковь. В целом конференция оказалась насыщенно интересной, как научной, так и духовной составляющей. Такие мероприятия побуждают нас узнавать и понимать историю нашей церкви, чтить память святых, которые являются ее фундаментом.
Пусть молитвы святого священномученика Владимир, Господь укрепляет нас в вере, чтобы мы никого не осуждали, никого не укоряли, не упрекали, если кто-то не живет по-христиански, а сами должны жить. Даже если все не будут жить, и один человек останется, пусть он живет. Он тем, что он существует, он поможет и тем безумцам, которые тошнят Бога. Пусть Господь помогает нам быть светильником в этой жизни и быть спасенными на небе во Христе Иисусе Господе нашем, которому нам слава, честь и поклонение, ныне бесконечные веки. Аминь.
Память священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, Православная Церковь чтит 7 февраля. Его жизнь была примером служения Господу и Церкви, а смерть стала подвигом мученичества. О жизни святого смотрите далее. Священномученик Владимир, митрополит Киевский. Это первый из архиереев, пострадавших во времена большевистского лихолетия. В 1918 году, 25 января, по старому стилю, его вывели за территорию Киево-Печерского монастыря и зверски убили. А он, как любящий отец, молился о безумных детях, которые не ведают, что творят. Когда мощи святителя были обретены, заметили, что его рука так и сложена для благословения. Святитель Владимир Богоявленский возглавил сон святых, запечатлевших исповедование Христа своей кровью, и стал первым в сане архиерея небесным молитвенником за церковь в годы жестоких гонений 20-го столетия. Священномученик отдал свою жизнь за веру в истинного Бога, за святую церковь и за то время, когда любой верующий человек сможет беспрепятственно прийти в храм на богослужение, исповедаться, причаститься святых христовых тайн для вечной жизни. До принятия монашества его имя было Василий. Родился он в благочестивой семье священника. В 9-летнем возрасте остался сиротой. Отца его убили, и сына воспитывала мать. Образование получил в духовном училище и семинарии в Тамбове, а впоследствии с отличием окончил Киевскую духовную академию, где раскрылись все его лучшие качества богослова, проповедника, духовника. Кандидатом богословия он вернулся в Тамбов, где преподавал в родной семинарии несколько богословских предметов и немецкий язык, а после принятия сана пошел на приходское служение. Отец Василий был женат, но семейное счастье было недолгим. Тяжелая болезнь забрала жену и единственного ребенка. Видя в этом особый Божий промысел, отец Василий принял монашеский постриг. При постриге ему дали имя в честь князя Владимира, просветителя Руси. А через некоторое время отца Владимира возвели в святительский сан. Служение нес в разных местах. Возглавлял архиерейскую кафедру в Самаре, был экзархом Грузии, руководил Московской и Санкт-Петербургской епархиями. Также у него был дар слова. Не только в проповедях отображалась его любовь к Богу, но и в книгах он нес свет Христа, бесплатно распространял их по городам и селам. В 1915 году митрополит Владимир приехал в Украину, где возглавил кафедру киевских митрополитов. Архипастырь отстаивал единство и неделимость церкви. После того, как большевики пришли в Киев, начались грабежи, осквернение храмов и монастырей. Митрополит Владимир стал одним из тех, кто пострадал от рук безбожников. 25 января 1918 года в 7 вечера солдаты вывели митрополита Владимира из лавры. Владыка попросил дать время помолиться. Солдаты закурили, митрополит стал молиться. «Господи, прости мои вольные и невольные грехи и прими дух мой с миром». Потом святитель благословил убийц со словами: «Господь вас благословляет и прощает». Не успел он опустить руку, как раздались 3 выстрела. Митрополит упал. Убийцы подошли вплотную и сделали еще 3 выстрела, потом ударили штыком в живот. Так, уходя в небесные обители, митрополит Владимир благословлял обижающих, проклинающих и убивающих. Святая Православная Церковь священномученика Владимира причислила к лику святых. В 1992 году мощи святителя были обретены и положены в дальних пещерах Киево-Печерской лавры, где и почивают. Киевский митрополит стал первым священнослужителем-новомучеником, погибшим в годы большевистского террора. Первым, но не последним. Еще тысячи человек пострадали в то страшное время за веру Христову. 3 февраля в старинной части Киева одновременно проходили две акции. Они стали отражением противоположных взглядов на историю киевского детинца. Главные дебаты вокруг Десятинной церкви, которую восстановили на месте первого храма Киевской Руси. Причины конфликта разбирались наши коллеги. «Отсюда есть пошла русская земля» — известный парафраз из «Повести временных лет» преподобного Нестора, летописца, здесь высечен на камне. Все, кто пришли сюда 3 февраля, и без этого знали, что находятся в историческом сердце Киева. Что касается исторического контекста, сомнений не было. Противоположные мнения возникли именно по поводу будущего использования этого памятника. Разница во взглядах кардинально противоположная. Пока возле Десятинной церкви верующие Украинской Православной Церкви молились за богослужением, на противоположной части площадки оппоненты устроили митинг и дискотеку. Поводом для обострения противостояния стала попытка поджога Десятинной церкви Александром Горбанем и Алексеем Шемотяком. 27 января их задержали непосредственно на месте преступления. Оба по специальности архитекторы. Для их поддержки собрались несколько сотен активистов у стен обители.
Архитекторы, на волю! Архитекторы, на волю! Архитекторы, на волю! Архитекторы, на волю!
Верующие Киева противопоставили акции «Молитвенное стояние». Многие из них считают, что причина конфликта не в официальном статусе земельного участка и сооружения как такового, она гораздо глубже.
Место это непростое, здесь были языческие капища, поэтому у нас всегда идет духовная борьба. Если из предыстории взять то, что у нас когда-то было, еще когда только церковь была первой палаткой, была произнесена фраза, которая, наверное, сопровождает нас по всей истории. Нам тогда выкрикивали: «Уйдите с нашего места силы». Поэтому, вот знаете, вот эти слова, они как бы отражают вот все, что происходит.
Тысячи лет назад на этом месте было языческое капище. Именно здесь принесли в жертву младенца Иоанна, который почитается первым мучеником за Христа в нашем Отечестве. Если снести этот храм, то язычники восстановят эти жертвенники.
Кстати, языческий жертвенник, который здесь построили еще в советское время как часть исторической реконструкции, находится в нескольких шагах от церкви, в которой осуществляется богослужение. Поэтому время от времени конфликты здесь действительно происходят.
А провоцируют этот конфликт, как правило, язычники. Они считают, что мы здесь быть не должны, что мы своим колокольным звоном, своей молитвой мешаем, их боги не слышат, когда мы молимся, мы никаких претензий не имеем. То есть, ну, люди там, каждый для себя выбирает то, что ему верит, правильно? Это его свобода. У нас по Конституции Украины каждый человек имеет свободу вероисповедания, как бы это прописано в основном законе Украины. Поэтому мы уважаем их права, они наши права не очень уважают, но мы принимаем это так, как есть.
Противники существования монастыря настроены достаточно решительно. Представители всех органов власти подтвердили, что все это незаконно. Что будет дальше? А что будет дальше? Дальше это все будет снесено, в любом случае. И не будут они прикрываться православием. Если же отказаться от эмоций, общаться на языке закона, то придется вернуться в 2000 год.
Я бы
обратил внимание на документы, которые появились или предшествовали возникновению храма. Это распоряжение президента Украины от 2000 года и распоряжение президента Украины от 2004 года, в которых говорится о том, что необходимо на этом месте восстановить Десятинный храм. На сегодняшний день мы имеем законом установленный факт решения суда, по которому религиозная община Десятинного храма Украинской Православной Церкви приобрела право собственности. Это право собственности было зарегистрировано в 2013 году в реестре прав на недвижимое имущество.
Потом мы все эти документы провели в соответствии с Державным реестром законодательством Украины, получили документ БТИ, технический паспорт. Нам бы его никогда не дали, если бы было какое-то нарушение документов. Это же говорит о чем-то. Заключили договор с соответствующими органами, которые поставляют нам Киевэнерго, электроэнергию и так далее и тому подобное. Это все по закону.
История Десятинной церкви никогда не была простой. Первый храм, который возвели здесь еще при князе Владимире Крестителе Руси, был уничтожен монголо-татарами. Восстановил его в меньшем масштабе киевский митрополит Петр Могила. Церковь простояла два века и была разобрана по приказу митрополита Евгения Болховитинова. Демонтировали тогда храм с единственной целью – возвести другую, большую церковь. Впрочем, и она не сохранилась. Ее уничтожили в советское время. Сегодняшняя церковь – четвертая на этом месте. По сравнению с предыдущими – очень скромная. Поэтому верующие мечтают о восстановлении настоящей Десятинной церкви.
Но вот помнить, что здесь была Десятинная церковь, которую строили семья. И сейчас мы молимся за то, чтобы все-таки наша мечта сбылась. И есть все-таки какая-то надежда, что Бог нам поможет.
Конечно, восстановленная церковь для нас – это великая-великая святыня. А то, что сейчас происходит, хочется вспомнить притчу. Когда любовь любит ненависть, то ненависть ненавидит любовь еще больше. Поэтому будем любить друг друга. И я думаю, что Господь – это любовь, и мы победим.
После событий 3 февраля прихожане храма вернулись к размеренной молитвенной жизни. Через несколько дней со святой горы Афон сюда привезли десницу великомученика Георгия Победоносца. Настоятель Десятинного монастыря отец Гидеон не скрывает, что прибытие мощей связано с напряженной ситуацией вокруг церкви.
Связано напрямую, это благословение во блаженство блаженнейшего Ануфрия, митрополита Киевской, всей Украины, наш священный архимандрит, который молится о нас и трудится, и окормляет нашу обитель.
Кстати, Афонская святыня будет находиться в Десятинном храме до начала Великого Поста. Поэтому каждый верующий имеет возможность поклониться святым мощам. О восстановлении старинных храмов в Албании и монашеской жизни в монастыре на берегу реки Иордан. Далее в программе «Международные новости». На берегу реки Иордан возобновлена монашеская жизнь в православном монастыре святого Иоанна Крестителя. Обитель находится рядом с местом, где, предположительно, предтеча совершал обряд крещения. Монастырь был построен в IV веке равноапостольной царицей Еленой. В последние десятилетия в связи с объявлением данной территории зоны отчуждения между Израилем и Иорданией обитель пустовала. В данное время территория монастыря находится в свободном доступе. В связи с этим здесь восстанавливается и монашеская жизнь. Правительство Албании и Албанская православная церковь начали разработку масштабного проекта по восстановлению заброшенных старинных храмов страны. По мнению экспертов, в Албанию можно было бы привлечь поток туристов из-за рубежа, если вернуть к жизни древние святыни, являющиеся памятниками церковной архитектуры византийского периода. Большая их часть сегодня лежит в руинах. В рамках данного проекта уже начаты реставрационные работы в храме святого Афанасия в селе Лешница. В грузинском Гелатском монастыре завершился процесс сканирования и документирования фресок в цифровом формате. По информации Национального агентства защиты культурного наследия Грузии, были осуществлены сканирование в лазерном формате 3D и архивация со специальным программным обеспечением высокого качества цифровой фотоинформации настенной живописи и мозаик. Отныне в случае повреждения фресок сканированная информация позволит агентству восстановить их точнейшим образом. В Париже прошли мероприятия, посвященные тысячелетию русского монашества на Афоне. В частности, состоялся духовно-просветительский вечер на тему «В саду Пресвятой Богородицы. Русь и Афон. Тысяча лет духовного единства». Присутствующие имели возможность послушать лекцию о тысячелетних связях Руси и Афона, а также могли ознакомиться с печатными изданиями, посвященными афонскому наследию. организатор юбилейных мероприятий Международный институт Афонского наследия в Украине. На прошлой неделе мы рассказывали о благотворительной акции «Сретенская свеча», которая пройдет в храмах Киева. Хотим напомнить, все, кто захочет присоединиться к благотворительной акции и помочь больным детям, смогут сделать это 15 февраля. Больше об акции в сюжете. 15 февраля православные христиане будут отмечать Сретение Господне, один из двунадесятых праздников. С 2003 года этот день официально считается Международным днем детей, больных раком. Желая помочь онкобольным детям, духовенство города Киева именно в этот день уже второй год подряд проводит акцию «Сретенская свеча».
В областной больнице, в детском отделении я уже с 2007 года. С своим питом, который представляет храм Киевский Иерусалим, мы вместе занимаемся, можно сказать, волонтерим уже лет 6 или 7. В прошлом году у отца Пита появилась акция «Сретенская свеча». И поскольку мы с отцом Питом стараемся вместе делать акции, естественно, мы туда присоединились.
Время уходит, и мы должны ценить это время, использовать его для добрых дел, правильно? Каждую минуту, каждую секунду. В прошлом году пришла идея сделать такую однодневную акцию, и мы верим в то, что со временем это будут не только храмы города Киева, Киевской епархии, но, наверное, храмы всей Украинской Православной Церкви. Потому что только вместе мы сможем действительно помогать детям, ведь на их лечение иногда нужны очень большие средства. На праздник Сретения Господня совершается особый чин освящения свечей. Верующие Киева, приобретая в этот день в столичных храмах сретенскую свечу, будут иметь возможность помочь ближнему. Все деньги, полученные от продажи свечей, пойдут на нужды онкобольных деток. Мы сейчас непосредственно сотрудничаем с волонтерами и с отделением онкогематологии областной больницы. Также это и Ахмадет. Пока география помощи вот такая. У нас ежегодно лечится довольно много детей. Отделение на 40 коек, и все они всегда у нас заполнены. Так деток много. Новые, но много детей, которые лечатся даже по году и более. И все они нуждаются в помощи, почти все. Действительно, и мы очень благодарны и храму, и отцу Петру за то, что есть такая акция «Сретенская свеча». В прошлом году к этой акции присоединились 20 храмов и 3 монастыря.
В прошлом году мы собрали порядка 30 тысяч гривен, и, в принципе, почти все деньги, на самом деле, ушли на ремонт медоборудования в Киевской областной. Единственное, мы 2 раза купили реактивы, опять же, на нужды отделения.
Узнать, берет ли храм участие в акции, легко. Свидетельством того, что тот или иной храм принимает участие, будут афиши в храмах, объявляющие об этой акции, а также участие волонтеров, которые просто объяснят людям суть этой акции и ее значение. 18 февраля в актовом зале Центра «Киевский Иерусалим» при храме преподобного Феодора Освященного состоится подведение итогов акции «Сретенская свеча», а также открытие уже второй выставки аукциона художественных работ онкобольных детей. Обещают организаторы небольшой благотворительный концерт. Давайте присоединимся к акции. Вместе мы сможем помочь больным детям. Мы очень зависимы от финансовой помощи, и слава Богу, что такая помощь есть.
Возможно, в этом есть какой-то символ, свеча и вот последняя надежда, да?
В воскресенье 4 февраля церковь чтит соборного мучеников и исповедников, пострадавших во время антицерковных гонений в 20 веке. Среди них священномученик Анатолий, митрополит Херсонский Одесский, день памяти которого приходится на 23 января. Следующий сюжет расскажет о жизни святого, исполненной испытаний и несокрушимой веры в Господа. 23 января, в день памяти священномученика Анатолия Одесского, в Успенском Одесском мужском монастыре была совершена праздничная божественная литургия. Андрей Грысюк родился в 1880 году на Волыни. Учась в Киевской духовной академии, принял монашеский постриг с именем Анатолий. После окончания учебы, получив ученую степень кандидата, а затем и магистра богословия, преподавал в академии. Его научные труды по истории сирийского монашества поражают своей глубиной. Чтобы написать их, святой несколько лет провел в библиотеках Константинополя и изучил 6 языков. Позже он был назначен ректором Казанской духовной академии. Епископ Анатолий сумел в годы большевистского революционного лихолетия поддерживать учебный процесс в духовной школе. Такое мужество стало причиной первого ареста священномученика в 1921 году. Затем были второй и третий аресты. После ссылки в 1928 году он был назначен постоянным членом Священного Синода и перемещен на Одесскую кафедру. В 1932 году владыка был возведен в сан митрополита Одесского. Время его служения здесь приходится на один из самых трудных периодов гонений на православную церковь. Но митрополит Анатолий, несмотря ни на что, продолжал совершать богослужения. В 1936 году его снова арестовали и отправили в лагерь на север.
К уже умирающему владыке пришли и отобрали у него Евангелие, которое он носил с собой всю свою жизнь, пронес через суды, ссылки и тюрьмы. А когда с груди попытались сорвать нательный крест, то уже умирающий владыка повернулся на живот, чтобы не отдать последнее сокровище, которым он дорожил во время земной жизни.
Так митрополит Анатолий отдал свою душу Богу, но крест не снял.
Церковных раздоров и нестроений утверди, священномученичи, веру и благочестие во всех чадик церкви православные.
И напоследок о праздниках следующей седмицы. 12 февраля Собор Вселенских Учителей святителей Церкви Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Во вторник, 13 февраля, Церковь чтит святого Никиту, затворника Печерского, епископа Новгородского. 14 февраля – День памяти мученика Трифона. В четверг, 15 февраля – Сретение Господа нашего Иисуса Христа. В пятницу вспоминаем праведного Симеона Богоприимца и пророчицу Анну. На следующий день – праздник в честь преподобного Исидора Пелусиотского. И, наконец, в воскресенье, 18 февраля – День памяти святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. Следующая неделя масляная и закончится прощенным воскресеньем, заговение на Великий пост. На сегодня это все. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь.